Говорит Радио Свобода. Вы слушаете продолжение политики с Ириной Лагуниной. Бывший министр экономики Украины об экономическом выборе страны. Путь нелегальной миграции в Европу через Сербию. Почему турки, живущие в Германии, все больше предпочитают возвращаться на родину? И судьба Международной конвенции о правах инвалидов в США. Все эти темы в ближайшем выпуске нашей программы. У микрофона Ирина Лагунина. Двойственность выбора Виктора Януковича, не подписавшего соглашение о свободной торговле с ЕС, но и не приведшего страну в таможенный союз с Россией и Казахстаном, по крайней мере, пока, уже сказывается на экономике Украины. Страна на грани банкротства. Что реально дало бы подписание соглашения с ЕС? Ведь, насколько позволяет судить просочившаяся в прессу информация, Россия предложила немалые деньги в качестве экономической помощи, да и Украина бы, может быть, выиграла, это вторая по товарообороту для России страна в Европе. Об этом мы беседуем с бывшим министром экономики Украины Богданом Данилишиным.
Я хочу отметить, что еще во время, когда я был министром экономики Украины, я много работал со своими русскими коллегами. И с Эльвирой Набиуллиной, когда она была министром экономики, и с теперешними вице-премьерами, и с министрами. Мы видели большой потенциал в развитии украинско-русских отношений. И я надеюсь, что Россия была и останется нашим стратегическим торгово-экономическим партнером. Мы никуда друг от друга не денемся. И через исторические связи, и через экономические связи, и через другие особенности. Но надо немного посмотреть на проблему по-другому. У нас уже много лет существует договор о свободной торговле между Украиной и Россией, между Украиной и СНГ, как со всем СНГ, так и с отдельными странами. Но если мы посмотрим даже на сам этот договор, то это договор не о свободной торговле, а это договор о сплошных изъятиях и ограничениях. Если, например, я задаю иногда вопрос своим российским коллегам, если вы хотите удержать Украину возле себя, давайте подойдите к проблеме проще, не через политику, а через суто экономику. Снимите ограничения, в том числе квоты по трубам, не делайте газ как политический товар, это все ж таки экономика.
Посмотрите, это вы замахнулись на почти святое, извините.
Если мы видим друг друга товарища, если мы видим партнера, мы должны рассматривать взаимоотношения не через политику, а через экономику. Даже вот эта ситуация, которая сейчас связана с экономической блокадой. Я не думаю, что когда-то говорил светлой памяти Борис Николаевич Ельцин, когда ты встаешь, ты должен думать о том, что ты сделал для Украины. Даже сейчас это блокада. Если российские предприниматели заключают контракт с украинскими предпринимателями на поставку товаров из Украины в Россию, они что же хотят из этого товара изъять прибыль? С этой прибыли будут заплачены налоги в бюджет Российской Федерации.
И будет, это в лучшем случае.
Естественно. Значит, проигрывает не только Украина, но проигрывает и Россия. Я думаю, что российские предприниматели не такие патриоты Украины, чтобы они просто так брали и покупали украинские товары. Они хотят извлечь прибыль. Если они не будут эту брать продукцию в Украине, они возьмут ее в Китае или в других странах. Возможно, продукция даже худшего качества, чем в Украине. Поэтому я думаю, что надо отбросить все политические уловки, набраться более прагматизма, должны сесть представители крупного бизнеса, представители среднего бизнеса, правительственных кругов, без эмоций, просто-напросто разобраться в ситуации, нормально, спокойно поговорить, где есть вопросы, решать их и двигаться дальше. Потому что все вот эти барьеры, эти все особенности, которые связаны с некоторыми политическими рисками, они ничего хорошего в наше сотрудничество не привнесут.
Ну, а я все-таки хочу вернуться к ЕС. Вот что дает ЕС? Знаете, даже в Чехии или в Польше возьмем, страны, которые уже присоединились к этой организации, вошли в этот союз, прошли какой-то определенный путь, все равно есть определенного рода такое недовольство, немножко ворчание. ЕС вводит нормы, ЕС бюрократически, скрупулезно пытается заставить страны следовать своим нормам и следовать тем правилам, которые ввел Европейский Союз. Посмотрите на Восточную Европу, которая жаловалась, что вот коровники должны быть такого качества, а не такого, там, животные гулять должны столько-то времени, а не столько-то, вот такие корма должны быть и так далее. Это огромное количество вот таких вот маленьких раздражающих факторов. Готова ли вообще Украина к этому для начала? Что это даст сейчас населению?
Я думаю, что ставить вопрос, действительно, готова ли Украина войти в ЕС и готова она работать на тех принципах и условиях, которые нам определяет Европейский Союз. Во-первых, я хочу отметить следующее. Украина не вступает в Европейский Союз, а Украина подписывает договор об ассоциации
движется.
И с Европейским Союзом и договор о зоне свободной торговли. Таких договоров в ассоциации в Европейском Союзе 27, а договор об зоне свободной торговли мы думали подписывать так же само, как мы его подписали в свое время с Российской Федерацией. Я надеюсь, что все-таки ориентация на Европейский Союз – это ориентация не только и намерение взять оттуда побольше денег. Это в первую очередь ориентация на те ценности, на те даже экономические условия, которые определяют систему развития Европейского Союза. Я думаю, что не только Украина, но и Россия уже не могут жить по тем правилам, которых они жили, находясь в таких взаимных, тесных или менее тесных контактах друг с другом. Все-таки Россия и Украина, мы стремимся выйти на какой-то качественный путь экономического развития, системы модернизации, укрепления товарооборота, укрепления взаимных связей, формирование системы выхода на внешние рынки через уже новый этап экономического и политического взаимоотношений. Для Украины именно система европейской интеграции – это возможность в первую очередь для модернизации своей промышленности. Если, правда, некуда спрятать, как говорится, это система третьего, даже второго технологического уклада, потому что у нас продукция четвертого технологического уклада не вырабатывается вообще, а пятый технологический уклад всего-навсего, если я не ошибаюсь, 5%. То есть Украине нужна не только переориентация системы общечеловеческих ценностей, но и системы комплексной модернизации. Я думаю, что если мы хотим формировать качественную, конкурентоспособную промышленность, сельское хозяйство, мы все-таки должны стремиться выходить на новые рынки. И европейская площадка, ассоциация, зона свободной торговли является тем этапом, который поможет нашему хозяйству выйти на качественный новый уровень. Когда мы заключали договор о вступлении Украины до Всемирной торговой организации, Украина фактически где-то на 70-80% уже находилась в режиме свободной торговли с Европейским Союзом. Но мы тоже хотели, чтобы Европейский Союз снял, например, некоторые ограничения для продукции химической промышленности, для нашей продукции сельского хозяйства, машиностроения, потому что действительно еще те нормы, которые действовали в начале 80-х, 90-х годов, они сохраняются. И хочу отметить, что в договоре о зоне свободной торговли это все было предусмотрено. Естественно, что наше хозяйство нуждается в системных инвестициях, не только в российских, не только, например, с других стран, но я бы, например, хотел, чтобы инвестиции в Украину были со всех сторон. Мы не должны формировать какого-то монополиста.
Знаете, у меня такое ощущение, что Янукович сейчас тоже именно этого и хотел, в результате остался сидеть на двух стульях.
Ну, я думаю, что Янукович, как президент Украины, остается сидеть на том стуле, на каком его определил народ Украины в результате выборов 2010 года. Я думаю, что события будут развиваться следующим путем. Украина не отказывается от европейского вектора развития. И я думаю, что вся пропагандистская машина государства будет направлена именно на то, что мы идем по пути европейской интеграции, по пути европейской системы развития, но мы укрепляем систему стратегического партнерства с Российской Федерацией и с другими членами Содружества независимых государств. Я думаю, что этот путь будет доминантным на период до марта-апреля 2014 года. Это период, когда фактически в Украине начинается предвыборная кампания по выборах президента Украины в 2015 году.
Вот вы сказали, что вся государственная пропагандистская машина будет направлена на это. Знаете, я сейчас смотрю на развитие студенческого движения в Украине. Мне кажется, это потрясающий факт, что львовские студенты открыто заявляют о том, что мы уже свой выбор сделали, мы в Европе, это наше будущее. То же самое заявляют сейчас киевские студенты. Я не вижу, чтобы пропагандистская, как вы сказали, машина государства отражала вот эти настроения молодежи или хотя бы даже пока показывала их?
Ну, я, например, тоже сегодня, когда шел к вам в студию, я пересмотрел очень много каналов, очень много газет, которые даже себя ассоциируют как провластные. Они все освещают события, которые происходят на Майдане. Я хочу сказать, что именно Европейский Майдан – это явление очень такое качественное, прогрессивное. И я бы хотел, чтобы доля Европейского Майдана не повторилась, как доля налогового Майдана. Хорошо было бы, если бы студенчество смогло выдвинуть новых лидеров, которые бы могли сформировать качество новой и проевропейской политики Украины. Я бы, например, не хотел, чтобы политики уже такой, я бы сказал, старой нашей генерации смогли заговорить на вот этот Европейский Майдан. Потому что если политики возьмут верх над студенчеством, можно сказать, что этот Майдан ждет поражения. Если вы хотите делать...
А почему?
Потому что у нас есть очень плохой опыт так называемой акции «Восстань Украина», которые делали оппозиционные политики. Если вы не умеете чего-то качественного подготовить, я думаю, что лучше подумать, как это лучше сделать, взять на наработки, взять политтехнологов и уже более качественно это готовить. Если, например, студенты за это взялись, пусть они доведут дело до конца. За это они будут или нести ответственность перед историей, если будет провал, или сформируют новых своих лидеров, которые в сущности могут в конечном итоге составить политическую элиту нового качества в Украине. Я бы хотел на это надеяться.
Господин министр, знаете, мы молодые люди, только что определились со своим выводом, вы готовы на них ответственность возложить?
На каждом из нас лежит доля ответственности. Они взяли на себя ответственность, когда вышли на Майдан. Они взяли на себя ответственность, когда сформировали цепь от Киева до западной границы Украины. Я думаю, что эту ответственность не только перед самими собой, это ответственность перед историей и перед тем качеством нового развития Украины, которое мы формируем. Я думаю, что даже в Украине это уже будет не то качество Украины, которое существовало до сих пор. Мы сами, в том числе власть, оппозиция, политики, сделали то, что сейчас сделали. Мы людям, возможно, привили или насадили образ европейского качества, который еще не до конца сформировался внутри. За это надо тоже нести ответственность.
Мы беседовали с бывшим министром экономики Украины Богданом Данилишиным. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Один из путей миграции в Западную Европу идет через Турцию, Грецию, Болгарию, Македонию. Чтобы сократить поток нежелательных гостей, Турция и Болгария решили отгораживаться, строя на своих границах стены и забор с колючей проволокой. Греция беженцев принимать отказывается. Македония их вовсе сразу отправляет обратно на границу прибытия. Сербия тоже является одной из стран на пути мигрантов из Африки и Азии в Европейский Союз. Они чаще всего нелегально прибывают из Македонии. Несмотря на то, что до Сербии добирается относительно мало нелегальных иммигрантов, их проблемы в этой стране, тем не менее, огромны. Сербские власти не обеспечили основные, предусмотренные международными конвенциями, условия размещения этих людей. А местное население относится к беженцам враждебно, порой проявляя даже открытый расизм и ксенофобию. Рассказывает Ая Куки.
Сербия не готова принять у себя ищущих убежище. В стране лишь два центра для беженцев-иностранцев, в которых можно разместить около 250 нуждающихся. А с начала этого года в страну прибыли около 4000 человек, большинство из которых нашли ночлег лишь под открытым небом, вблизи сборных центров, от которых им запрещено удаляться. Премьер-министр Ивица Дачич даже удивился.
Я не мог поверить, что кто-то когда-либо будет искать убежище в Сербии.
Правда, на данный момент в Сербии официально зарегистрировано не больше 600 иммигрантов из Азии и Африки, которые попросили здесь временное убежище. Судьба остальных решена. В большинстве случаев их депортировали. Для оставшихся с первым снегом и минусовой температурой началась гуманитарная катастрофа. Сотни плохо одетых и почти босых беженцев ночевали в лесах, импровизированных палатках или прямо на снегу, кутаясь одеяло. Когда ситуация стала угрожающей, власти собрали их и пытались разместить либо в каких-то старых разваливающихся рабочих бараках, либо в пустых крестьянских домах. Но местные жители этому воспротивились. Устроили протесты, блокаду дорог, сожгли бараки и пригрозили силой изгнать иммигрантов, если те останутся по соседству. Тогда правительство Сербии сообщило, что мы не расистская страна, и дало распоряжение комиссариату по беженцам и местным властям найти решение. О ситуации, в которой оказались беженцы в Сербии, рассказывает директор Белградской неправительственной организации «Центр по защите и помощи ищущим убежище» Радуш Джурович.
Государство должно было давно реагировать. Ситуация развивалась неблагоприятно. Нехватка помещений вызвала кризис, когда люди остались под открытым небом. Не было учтено то, что число беженцев увеличивается с каждым днем, что они прибывают волнами. С начала года в Сербию приехали около 4000 человек, примерно 1000 из Сирии, 500 из Эритреи, 400 из Сомали, 350-400 из Афганистана, а также из Северной и Экваториальной Африки. Чтобы получить защиту, человек должен доказать, что находится под политической, религиозной, этнической, расовой угрозой. Однако не все беженцы подпадают под эти категории. Многие из них покидают свою страну по гуманитарным условиям, например, из-за того, что у них отсутствует базовая медицинская помощь. Когда вы проживаете в Сомали, вокруг война, у вас нет лекарств, чтобы лечить своего ребенка, вы уезжаете. Когда вы постоянно боитесь, что упадет снаряд и погибнете вы и ваша семья, вы уезжаете. Это действительно тяжелые условия. Нет, например, еды и воды, как сейчас в Африке, к югу от Сахары. Нет воды не только для того, чтобы помыться, но нет даже для питья. Большинство этих людей бегут из-за чудовищной бедности. Но меньше 1% из прибывших в Сербию просят убежище у нас. Почти все они стремятся попасть в Западную Европу.
Иммигрантов на пути к Европе грабят и обманывают на каждом шагу. В Сербии есть мафиозные группировки, которые забирают беженцев на границе с Македонией и за 400-500 евро обещают переправить до границы с Венгрией. Однако зачастую людей выбрасывают по дороге. Шоссе до Белграда платное, а на пункте контроля стоит шлагбаум. А беженцам говорят, что это венгерская граница. Потом сербская полиция после собеседования отправляет их в сборный пункт, в котором нет мест, и предупреждает не удаляться. Иммигранты пытаются найти для ночлега заброшенные здания, копают землянки. Местные жители их оттуда выгоняют, утверждая, что боятся пришельцев. Дескать, у нас есть дети, эти приезжие на них нападут, нам грозит эпидемия страшных болезней, они грабят, насилуют. Однако, по сведениям полиции, в течение года иммигранты совершили в Сербии лишь около десятка мелких преступлений. Это кражи в магазинах или из крестьянских садов. Правда, они действительно взломали двери нескольких пустующих дач, чтобы найти хоть какое-то пристанище. Но как это объяснить? Сербское общество не скрывает свою ненависть к иммигрантам, отказываясь даже временно принять их у себя по соседству.
Это поразительно, что происходит. Пытаюсь найти причину, но не нахожу. Тем более, что многие сербы, которые были беженцами 10-15 лет назад и прошли через ту же судьбу, как эти люди, также мучились, теперь в первых рядах протеста. Как объяснить отсутствие сострадания к нуждам другого, понимание необходимости помочь ему? Может быть, тяжелой экономической ситуации, но это, по-моему, не объяснение, а отговорка. Ясно, что существуют предрассудки. Люди в Сербии никогда не видели иностранцев, которые ищут убежище, которые страдают. Играет роль и отсутствие информации, но заявления местных жителей указывают и на другие причины. Конечно, атмосфера подогревается слухами, которые вызывают страх и панику. Черные врываются в дома, грабят, они уже изнасиловали столько девушек. Когда такое слышат люди, которые плохо информированы, им не все равно. Однако и это не должно быть отговоркой. Каждый из нас в глубине души должен осознавать, что морально, а что неморально, и что гуманно, что соответствует нормам нашего общества.
Это было мнение директора Белградской неправительственной организации «Центр по защите и помощи ищущим убежище» Радоша Джуровича. Милка Дамьянович – одна из активисток группы в Фейсбуке под названием «Люди-невидимки». мелко организует помощь мигрантам. На днях побывал у беженцев, которых после жизни в лесу, а потом поджога барака, где они должны были разместиться, комиссариат по делам беженцев устроил в нескольких частных домах в 100 километрах от Белграда.
Это неудобные крестьянские дома. В одном из домов вовсе нет отопления, а в другом нет воды. В спальне, где в нормальных условиях размещаются две кровати, спят по 20-25 человек. В некоторых комнатах есть небольшие печки. Молодому крестьянину, хозяину дома, поручено управлять этим временным убежищем. Когда я там была, приходили соседи по деревне, чтобы наблюдать за тем, кто приехал. Ведь они грозят насилием, если беженцы уже завтра не будут перемещены в другое место. Атмосфера напряженная. Хозяин дома со своей стороны готовится физически защищаться в случае нападения. А беженцы чувствуют, что есть какая-то опасность, угроза их существованию. Никто им ничего не говорит, не объясняет. Переводчиков нет. Нет никакой правовой помощи. Единственный сербский документ у них – справка о регистрации в полиции, которая действительно лишь 72 часа. Им запрещено удаляться больше, чем на 5 километров от места размещения. Если полиция их обнаружит в более отдаленном месте, следует депортация до границы. Прибытия. Чаще всего это Македония. На данный момент беженцам запрещено выходить из двора дома, где они размещены. А в этих двух домах 170 человек.
Впечатления тяжелые.
Не буду даже рассказывать, как выглядит эта бедность. Мы привезли им обувь, старые, не по размеру ботинки, но это все-таки лучше, чем их сандалии, тапочки и шлепанцы. Все они самые что ни на есть нормальные люди, но я не могу понять, почему мы считаем, что чем-то выше них. Тяжело также справляться с чувством сожаления, как будто из сожаления мы должны им что-то дарить. Нет, государство должно заботиться, чтобы эти люди имели нормальные условия жизни. Они лишены достойной жизни, у них нет условий гигиены, не обеспечены. Обеспечено здравоохранение, лекарства. Один больной сердцем, второй болеет астмой, третий плачет, хочет вернуться в Нигерию. И никто ему не помогает установить контакт с посольством. Сириец страдает, не знает, что случилось с его детьми. Каждая эта судьба заслуживает внимания и помощи, а их как будто никто людьми не считает.
Писатель Владимир Арсеньевич в разговоре для нашего радио сказал, что сербы стали нечувствительными к чужим страданиям, стали эгоистами.
Я запомнил опрос у людей по телевидению во время бомбардировок Багдада в 2003 году. Их спрашивали, как вы относитесь к тому, что там погибло 1000 человек. Следовали ответы, пусть у меня свои проблемы. А спрашивает ли кто-то, что случилось с нашей милицией? Это девочка, которая погибла при бомбардировках Белграда в 99 году. Как-то ни одно несчастье, которое постигло других, не кажется равным нашему несчастью. Странно, больно и грустно, что мы на своем опыте ничему не научились, что собственные трагедии, боли и несчастья не выражаются в обостренном сочувствии к тем, кто сегодня в чуть другой ситуации тоже страдает. Напротив, в нас сидит эгоизм, нас абсолютно не интересует ничто другое, кроме собственной кожи. Эта драма беженцев и то, как наше государство, общественность реагирует на их проблемы, говорит именно об этом.
Это было мнение сербского писателя Владимира Арсеньевича. Но все-таки есть люди Сербии, которые активно начали помогать иммигрантам. На днях в Белграде пройдет гуманитарный концерт для сбора помощи. Милка Дамьянович.
Прежде всего, мы хотели, чтобы городское население Белграда проявило интерес, и уже более 1000 человек включились в группу. К акции ежедневно подключается человек 200. Приносят шапочки, перчатки, куртки, одеяло. Другие города тоже помогают. Гражданская Сербия встает. Люди участвуют индивидуально, не желая мириться с той некрасивой картиной собственной страны. Это нам прибавляет энергии и веры в гуманизм. Хотя я считаю, что в данном случае должен подниматься вопрос не столько о гуманности, сколько о правах человека и обязательствах государства.
Когда уже был подготовлен этот материал, поступила информация, что готовится переселение части иммигрантов в район Санджак в Западной Сербии. Санджак – это мусульманский анклав на границе с Боснией и Черногорией. Этот район по условиям погоды самый тяжелый в Сербии. Горы, много снега, зима длится 5 месяцев. Температура часто ниже 20 градусов. Есть и еще одна опасность. Именно оттуда вышли ряд исламских экстремистов, поддерживающих войну с Сомалией и Сирией.
О судьбе нелегальных беженцев в Сербии рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Самая большая в Европе турецкая община в Германии приветствует решение канцлера Ангелы Меркель разрешить детям иностранцев, рожденным в Германии, получать двойное гражданство. Решение было принято под давлением Социал-демократической партии Германии в ходе переговоров по формированию коалиции с Христианско-демократическим союзом, который возглавляет Меркель. Однако, по оценке турецкой прессы, это решение вряд ли повлияет на общее положение турок в Германии. Наблюдается массовый отток бывших эмигрантов обратно на родину. Местные эксперты связывают это с царящей в Европе безработицей, а также с положением турок, которые, даже обладая немецким гражданством и закончив престижный вуз, зачастую не могут найти достойную работу и порой ощущают себя гражданами второго сорта. Рассказывает Елена Солнцева.
В стамбульском аэропорту Ататюрка я познакомилась с Селин, 20-летней турчанкой, которая летела в Германию. Мы провели вместе несколько часов. Рейсы задерживали из-за плохой погоды. Селин была в Стамбуле у родственников и теперь возвращалась в Берлин, где учится в университете на экономиста. Чтобы скоротать время, мы посмотрели «Фикрет Бей». Не новый, но славный фильм режиссера Сельмы Кёксал, рассказывающий о том, как престарелый турок Фикрет отправляется в поисках новой жизни в Германию после того, как потерял работу в Стамбуле. Он привык жить, как принято у турок, общиной, в кругу родственников, соседей и друзей. Приезжая на новую родину, однако, сталкивается с отчужденным, холодным, прагматичным европейским миром. Селин отреагировала на картину так.
У турок есть понятие «кысмет», «судьба». В мусульманской культуре значение этого понятия гораздо шире, чем в христианской. Это то, что предопределено человеку до его рождения, сродни античному понятию «рок». Кусмет уготован всем. Он несет не только горе, но и радость. Что в результате ты получишь в жизни, зависит от тебя. Вот я, например, живу в Германии, в Берлине, в районе Кройцберг, который сами немцы называют «маленькой Турцией». Я скучаю о Турции, но не думаю, что родиной обязательно должно считаться место твоего рождения. Моя родина там, где мне хорошо и где я свободна.
Малый Стамбул, берлинский район Кройцберг. По некоторым данным, здесь проживают около 50 тысяч турок. В основном разного рода рабочий люд. Вывески на турецком, турецкие товары в магазинах, кальянные и закусочные, турки-шоферы такси, лавочники, торговцы, зазывалы. Здешняя жизнь начинается затемно и построена по правилам восточного городка. В центре круглосуточно работает восточный базар, бедистан, с национальной турецкой едой, безделушками, уличными музыкантами. Лавочки продавцов забиты всякой всячиной. Коврами, подушками, одеялами, тапочками с загнутыми носами, лавандой, оливковым маслом. С раннего утра на улицах острый запах чеснока смешивается с запахом мелко рубленного жареного зеленого острого перца, которым обычно приправляют кокоречь, жареные бараньи внутренности, любимое турецкое блюдо. Продавцы дюнаров с длинными острыми ножами одним махом срезают висящие на вертеле куски жареного мяса и потом нашпиговывают им булку с овощами. Говорят, самый бюджетный в Берлине способ перекусить. Турецкие блогеры утверждают, что оборот турецких закусочных быстрого питания в Германии уже сегодня достигает около миллиарда евро. Возможно, цифра несколько преувеличена. Но известно, что турки контролируют большую часть немецких супермаркетов, а бывшие турецкие чернорабочие порой даже покупают сетевые американские рестораны быстрого питания. Журналист Аркан Пилич.
Турецкая община в Германии изменилась. Во времена гастарбайтеров она была очень бедна. Однако уже во втором поколении процессы имущественного расслоения привели к возникновению солидного среднего сословия с присущими людям этого уровня требованиями к качеству жизни, образованию своих детей, к работе. Появились переводчики, врачи, ученые, политики.
В 60-х годах около 100 тысяч турецких рабочих отправились восстанавливать полуразрушенную военную Германию. Отец экономического чуда Людвиг Эрхард критиковал принудительный нацистский социализм прошлого и призывал к развитию свободного предпринимательства. Для этого требовалось много рабочих рук, которые предложила изнывающая от безработицы и инфляции Турция. Прибывших на заработки селили подальше от городских центров, на окраинах, в лагерях и бараках, которые финансировали предприятия и местные власти. Уже потом, заработав и освоившись, рабочие постепенно перебирались в города, снимая квартиры посредством, в основном в рабочих кварталах. Их семьи принадлежали к наименее образованным слоям турецкого населения, были выходцами из сельских областей и были готовы выполнять самую тяжелую черную работу. Работали в ночные смены на заводах и фабриках, убирали улицы, обслуживали городские туалеты. Платили мало, по 2 марки в час, что в 3 раза меньше, чем получали обычные немецкие рабочие, жалуется мой сосед, 60-летний Айдын, который более 20 лет трудился на немецкой текстильной фабрике, а потом вернулся на родину. Айдын показывает мне фотографии из семейного альбома. Говорит, что начиная с 1965 года, в течение 5 лет в Германию на заработки уехала вся семья – мать, отец и 2 братьев.
Мои родители умерли в Германии, но я похоронил их в Стамбуле, они много работали. Многие турецкие экономисты считают, что послевоенная Германия возродилась и превратилась в процветающую страну благодаря усилиям турецких рабочих. А проработавшие всю жизнь в Германии турки уверены, что без их участия немецкое экономическое чудо просто бы не состоялось. Конечно, в Германию ехали разные люди из городов и из деревень.
В 70-е годы турецкий комик Кемаль Сунал переиграл все фильмы о жизни турок в Германии. Вот, например, шофер Кемаль, ставший нарицательным персонажем в Турции, приезжает в Мюнхен на заработки. Недалекий деревенский житель смотрит на европейскую цивилизацию как инопланетянин, чурается метро, откровенно разглядывает женщин в мини-юбках, не может понять систему работы кредитных карт. Ему помогает добрая немецкая старушка, соседка, которая обучает его немецкому языку в обмен на то, что Кемаль возит ее навестить внука. Надо сказать, что в фильме, как и в жизни, немцы довольно лояльно отнеслись к мусульманской диаспоре. Послевоенная Германия испытывала комплекс вины за свое национал-социалистическое прошлое. Общество предпочитало дистанцироваться от времен гитлеровского рейха. Немцев приучали к толерантности и терпимости по отношению к людям иных взглядов, традиций и культуры. Но срок пребывания турок в Германии был ограничен 2 годами. Действовал запрет на воссоединение семьи и жесткие правила относительно немецкого гражданства. У детей, рожденных от иностранцев, практически не было шансов обрести полноценное будущее. Гражданство получали по закону крови только дети немецких родителей. Однако в Германии оседало все больше турецких семей. Получив специальность, молодые адвокаты и врачи, как правило, оставались жить в Германии. Они становились посредниками между немецким обществом и менее продвинутыми членами турецкой общины. Воплощением мечты немецких турок называют бизнесмена Вурала Огера, пожалуй, самого влиятельного турецкого предпринимателя Германии, владельца крупнейшего туристического агентства Европы, члена Бундестага и Европарламента. Агер приехал в Германию, когда ему было 18 лет.
Это был конец 60-х годов. В Турции тогда была инфляция, безработица. На стамбульских улицах просили милостыню нищие и дети. Мы приехали в Германию на поезде. Тогда еще не было прямого воздушного сообщения с Германией. Первые рейсы появились через год. Вокзал в Гамбурге был похож на военный. Люди с сумками, чемоданами, все ехали в надежде на лучшую жизнь. Мы боялись всего, но были пионерами. Мне было 18 лет, мой отец был военным, и мы жили в Стамбуле. Мультикультурная атмосфера города помогла мне в жизни. У меня в детстве было много друзей. Евреи, армяне, они помогли мне понять иную культуру. Моя мама на Пасху пекла блины и встречала моих друзей. Я пел греческие песни, до сих пор их помню, и умею ругаться по-гречески, что и делаю, когда очень зол.
Турецким гастарбайтерам, которых становилось все больше, запрещали селиться в тех районах, где количество иностранцев превышало 10% от всего населения. В ответ турки стали образовывать свои общины и устраивать свою жизнь обособленно от местного сообщества. Жили кланами, женщины носили исламские косынки, сидели дома, разговаривали с детьми на турецком, не отдавали их в немецкие детские сады и школы. Даже родившись в Германии, дети плохо знали немецкий язык. Для подрастающего, уже 3-го поколения турок, немецкое государство все еще остается чужим. Власти до сих пор не могут решить, как адаптировать их в немецкое общество. пытаются увеличивать количество школ, ужесточать программы и требования по изучению языка для иностранных рабочих. В ответ турки требуют открытия школ, где их дети могли бы изучать родной язык, чтобы вырастить грамотное поколение, которое захотело бы потом изучать немецкий. И устраивают акции протеста с требованием увеличить количество мечетей. Журналист Аркан Пилич.
Немцы хотят ассимилировать турок и заставить их думать, как они. Они не захотели жить с турками бок о бок и согнали их в гетто, где турки стали жить, как жили их родители. Слишком консервативное немецкое общество не смогло принять турецкую культуру, основой которой остается ислам. Турки стали строить мечети, что выглядело кощунством в христианской Европе, веками оборонявшейся от мусульман. Немцы испугались засилья ислама. Именно поэтому Германия наиболее яро возражает против принятия Турции в Евросоюз в качестве полноправного члена.
Раньше в Германии было не больше десятка мечетей. Они никому не мешали, потому что располагались в промышленных районах и на задних дворах, говорит журналист Ахмед, который родился и долгое время жил в Германии. Теперь их около 900. Многие строятся на фоне закрывающихся христианских храмов, что вызывает недовольство местного населения, которое панически боится ислама. Дошло до того, что высоту минаретов вынуждена контролировать канцлер Германии. Ангела Меркель недавно заявила о том, что высота минаретов мечетей, строящихся в немецких городах, не должна превышать высоту колоколен и башен костелов. Многие немецкие турки возвращаются сейчас обратно на родину. Жалуются, что не могут найти квалифицированную работу, что немцы воспринимают их как граждан второго сорта, несмотря на университетский диплом. Вот что говорит житель Стамбула Айдын, который много лет прожил в Германии.
До недавнего времени в Германии запрещали двойное гражданство. По достижении определенного возраста дети иммигрантов решали, гражданами какой страны они хотят стать. Многим выбор давался с трудом. Езда между Турцией, где им хотелось бы провести старость, и Германией, в которой трудилось немало членов семейного клана, была далеко не как проста, как передвижение по Европейскому Союзу. Даже в наше время для въезда в Германию туркам нужны визы. Отказ ЕС принять Турцию в число своих членов больно ударит по интересам турецкой общины в Германии.
Турецкие иммигранты не поддерживают Христианско-демократический союз, партию Ангелы Меркель, обвиняя ее в неоправданно жесткой иммиграционной политике и нежелании принятия Турции в Евросоюз. Сегодня в немецкую политику идет третье поколение турок, родившиеся, выросшие и получившие высшее образование в Германии, говорит 30-летний Адан, молодой немецкий политик турецкого происхождения. Много турок поддерживают партию «Зеленых», которую возглавляет этнический турок. Однако нашим депутатам приходится очень трудно, продолжает он. Турок пытаются остановить уже на уровне местной, муниципальной политики. Страх перед чужими настолько силен, что преобладает над интересами партийной борьбы и желанием получить дополнительные голоса турецких избирателей. В районе курорта Алания, который в шутку называют «Малой Германией», за последние годы выросли немецкие деревни. Чистые скромные садики, стриженные газоны, ухоженные баварские домики. В этом районе живут около 100 тысяч престарелых турок из Германии. По словам журналиста Ахмеда, голубая мечта пожилых турок, живущих в Германии, домик на побережье Средиземного моря. Однако на вновь обретенной родине они также чувствуют себя чужаками. Довольно трудно сходятся с соплеменниками, которые презрительно называют их «хусейнагансами» и высмеивают за привычки бюргеров. Виной тому привезенные с собой из Европы образ жизни, традиции и культура. Немецкие турки, к примеру, не чураются алкоголя, посещают пивные заведения, где, в отличие от местных жителей, могут и напиться.
О том, почему все больше турок из Германии предпочитают возвращаться на родину, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. 3 декабря мир отметил Международный день инвалидов. Он был учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. В 2006 году была открыта для подписания Конвенция ООН о правах инвалидов. В настоящее время участницами конвенции являются 138 стран. Россия подписала конвенцию в сентябре 2009-го, ратифицировала в сентябре 2012-го. США подписали конвенцию в июле 2009-го, однако Сенат до сих пор не ратифицировал ее. В настоящее время Верхняя палата Конгресса предпринимает уже вторую попытку ратифицировать конвенцию. О проблемах, мешающих ратификации, рассказывает Владимир Абаринов.
Люди с ограниченными возможностями. Так деликатно в Америке называют инвалидов. Всякий, кто приезжает в США, обращает внимание на большое число инвалидов в общественных местах, учреждениях, учебных заведениях. Это не значит, что инвалидов в Америке больше, чем в других странах. Просто здесь им проще передвигаться. И запрещена дискриминация инвалидов при найме на работу и приеме в колледж. Инвалиды есть среди бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и политиков. Инвалидом был один из лучших президентов США Франклин Рузвельт. Он страдал полиомиелитом и избирался, уже будучи лишен возможности передвигаться самостоятельно. Однако он жил в то время, когда инвалид не считался полноценным человеком и потому скрывал свой недуг от прессы и публики. Он, в частности, велел укрепить под столешницей своего письменного стола в овальном кабинете сплошную вертикальную доску, чтобы посетители не видели, что он сидит в инвалидном кресле. Движение за права инвалидов началось в Америке в 60-е годы в русле более широкого движения за гражданские права и свободы. Одним из его первых завоеваний стал принятый в 1968 году закон об архитектурных препятствиях, который обязал проектировать федеральные здания и сооружения таким образом, чтобы обеспечить доступ к ним людям, передвигающимся в инвалидных креслах. В 1977 году инвалиды объединились в национальную коалицию и провели серию акций протеста в крупнейших городах Америки. В марте 1988 года восьмидневный марш на Вашингтон провели студенты Голоудетского университета, первого в мире высшего учебного заведения для глухих и слабослышащих. Совет попечителей университета выбрал тогда из трех претендентов на пост президента кандидата с нормальным слухом. В результате протестов совет отменил свое решение. Президентом был назначен глухой профессор Ирвин Кинг-Джонсон. Кампания в его поддержку широко освещалась прессой и привлекла внимание общества к проблемам инвалидов. Историческим рубежом в защите прав инвалидов стало принятие Конгрессом в июле 1990 года закона об американцах с ограниченными возможностями. На церемонии подписания закона выступил президент Джордж Герберт Буш.
Три недели назад мы праздновали День независимости нашей страны. Сегодня мы здесь, чтобы отметить еще один давно назревший День независимости. После того, как сегодня будет подписан исторического значения закон об американцах с ограниченными возможностями, каждый мужчина, женщина и ребенок-инвалид сможет войти через прежде закрытые для них двери в яркую новую эру равенства, независимости и свободы. Когда я смотрю вокруг на все эти радостные лица, я вспоминаю, сколько лет самоотверженных усилий потребовалось, чтобы этот новый закон о гражданских правах стал реальностью. Это была работа настоящей коалиции, сильной и вдохновляющей коалиции людей, которые разделяли одну мечту и страстное стремление осуществить эту мечту. Эта коалиция объединила демократов и республиканцев, законодательную и исполнительную ветви власти, федеральные ведомства и правительство штата, государственных служащих и частных лиц, людей с ограниченными возможностями и без таковых. Этот исторический акт – первая в мире всеобъемлющая декларация равенства людей с ограниченными возможностями. Его принятие сделало Соединенные Штаты международным лидером в этом правозащитном вопросе. Наш успех в принятии этого закона доказывает, что мы продолжаем верить в то, о чем наши мужественные предки писали в Декларации независимости. Мы считаем самоочевидными истины, что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами. Эти слова были нашим компасом более двух веков, в течение которых мы трудились, совершенствуя наш союз. Но, к несчастью, слишком многие американцы были ограничены в обладании благом свободы или даже лишены его. Закон о гражданских правах 1964 года сделал смелый шаг к исправлению этой несправедливости. Однако без изменений оставался тот факт, что люди с ограниченными возможностями по-прежнему являются жертвами сегрегации и дискриминации. И это было невыносимо. Сегодняшний закон приближает нас к тому дню, когда никто из американцев никогда больше не будет лишен основных прав на жизнь, свободу и стремление к счастью.
В июле 2009 года президент Обама дал указание послу США в ООН Сьюзан Райс подписать конвенцию о правах инвалидов и выступил по этому случаю с речью, в которой рассказал об отце первой леди.
Я вспоминаю сегодня своего тестя, Фрейзера Робинсона. Некоторые из вас слышали его историю. Он был кумиром Мишель. Когда говоришь с ней о ее отце, она вся прямо светится. Это был полный жизни, атлетического сложения человек, который кормил свою семью, работая на заводе по очистке воды в Чикаго. На четвертом десятке у него диагностировали рассеянный склероз. Но даже когда болезнь прогрессировала, и он с трудом одевался по утрам и пользовался двумя палками, чтобы дойти до работы, несмотря на то, что он должен был вставать раньше обычного и прилагать больше усилий для преодоления барьеров, на которые он натыкался изо дня в день, несмотря на все это, он никогда не жаловался. Он никогда не требовал особого отношения к себе. Он хотел всего лишь иметь возможность сделать то, что он считал правильным. Он не пропустил ни единого рабочего дня. Ему было трудно застегивать пуговицы своей рубашки, но он вставал раньше, чтобы успеть все сделать вовремя.
Барак Обама напомнил и о первом президенте-инвалиде.
Каждое утро я в одиночестве прохожу вдоль колоннады, которая соединяет этот дом с овальным кабинетом. Там есть кое-что, чего можно не заметить, если специально не обратить внимания. Обычно, когда я иду этой дорогой, голова у меня занята множеством вещей. Там, в конце колоннады, есть пологий спуск, и он появился там 75 лет назад после ремонта западного крыла и значительно облегчил одному из моих предшественников задачу добираться до рабочего места. В то время страх и предубеждение по отношению к людям с физическими недостатками были нормой. Многие американцы даже не догадывались, что президент Рузвельт инвалид, а это значит, что недуг президента Рузвельта ровным счетом никак не влиял на его способность внушить нам уверенность в своих силах, спасти экономику и мобилизовать наше лучшее поколение на защиту своего образа жизни.
Президент Обама призвал Сенат без промедления ратифицировать конвенцию. Однако первая попытка, принятая год назад, не удалась. Сторонникам ратификации не хватило 5 голосов. Неожиданное препятствие возникло в связи с тем, что международные договоры обладают приоритетом по отношению к национальному законодательству. Ряд членов палаты счел, в частности, что требование конвенции обеспечить детям-инвалидам равный доступ к системе школьного образования означает, что теперь детей, которых родители предпочитают учить дома, будут чуть ли не насильно записывать в школу. Создалась парадоксальная ситуация. Имея один из самых либеральных законов о правах инвалидов, Америка отказывалась ратифицировать гораздо более мягкую конвенцию. Сенатор Том Харкин, приложивший немалые усилия к принятию закона, не скрывал своего разочарования.
Мы обсуждаем здесь сейчас конвенцию ООН, которая, по сути дела, говорит остальному миру: «Делай то, что делает Америка». Разрабатывая эту конвенцию, ООН знала о существовании американского закона об инвалидах, и во многом конвенция основана на том, что сделали в этой области мы. Как следует из заключения комитета, ни один из наших законов не требует изменений. Ни один. Мы лучшие в мире в этом отношении. Но конвенция дает нам место за столом, возможность работать с другими странами, присоединившимися к договору, помочь им усовершенствовать свои законы так, чтобы люди с физическими недостатками получили больше возможностей в этих странах. Зачем нам лишать себя места за столом переговоров, когда мы так долго были лидером в этом вопросе? Я слушал речи сенаторов Инхофа из Оклахомы и сенатора Ли из Юты. Это беспочвенные страхи. Я повторяю, в конвенции нет ничего, что позволило бы кому-то из членов ООН забрать ребенка из семьи или диктовать семье, что их ребенок не может учиться дома или что-то еще в этом роде. Ничего подобного там нет. Это совершенно необоснованные страхи. Мы не должны оказаться во власти необоснованных страхов. Мы должны руководствоваться тем, что мы знаем по собственному опыту, тем, чего мы уже достигли, точным текстом конвенции, тем фактом, что ни один из наших законов не требуется изменять из-за нее.
В прошлом месяце Сенатский комитет по международным делам начал заново процедуру ратификации. На слушании по этому вопросу выступил государственный секретарь США Джон Керри.
Я по-прежнему верю в то, во что верил тогда, когда мы впервые пытались сделать это, когда я был председателем этого комитета. Верю в то, что ратификация договора об инвалидах будет способствовать распространению важнейших американских ценностей, в то, что расширит возможности для наших граждан и нашего бизнеса, в то, что это будет способствовать укреплению американского лидерства. И я по-прежнему убежден, что взамен мы ничего не теряем, а только приобретаем. Повторю это снова. Мы ничего не теряем, а только приобретаем. Наша ратификация не требует ни единого изменения американских законов и не будет стоить нашему бюджету ни единого цента. Но она даст нам инструмент, способ влияния, который нам необходим для того, чтобы подтолкнуть другие страны к принятию или улучшению законов или повышению уровня защиты людей с ограниченными возможностями до стандарта, который мы в Соединенных Штатах уже приняли.
Однако заместитель председателя комитета, республиканец Боб Коркер, и на этот раз выдвинул все те же возражения.
Недалее как сегодня в Верховном суде слушается дело женщины из Пенсильвании по имени Бонд, которая, как ни невероятно, была осуждена за нарушение договора о химическом оружии, который вступил у нас в силу в 1997 году. Когда люди подчас выражают озабоченность, их точка зрения вполне правомерна. Я бы попросил членов комитета попытаться работать с теми из нас, кто понимает, что мы хотим защищать права людей с ограниченными возможностями во всем мире. Я думаю, это хорошо. В то же время договор может иметь некоторые последствия здесь, внутри страны, последствия, которые отразятся на различных группах населения. Администрация, безусловно, обязана согласиться на такую формулу ратификации, которая исключит какое бы то ни было воздействие на вопрос федерализма и другие вопросы, одинаково важные для людей из обеих фракций.
Кэрол Бонд пыталась отравить мужа веществом, которое она похитила на химическом заводе. Ее действительно обвинили в нарушении конвенции о запрещении химического оружия и приговорили к 6 годам лишения свободы. Если бы ее судили по закону штата, срок был бы втрое меньше. Дело Кэрол Бонд в очередной раз подняло вопрос о разграничении полномочий между штатами и федеральной властью. По мнению сенатора Коркера, после ратификации конвенции об инвалидах ничто не помешает федеральным прокурорам возбуждать уголовные дела против частных граждан за ее нарушение. Джон Керри, в свою очередь, с горечью говорил о положении инвалидов в странах, где они остаются жертвами дискриминации и несправедливости.
Как государственный секретарь, я принимаю особое участие в этих усилиях. Последние 9 месяцев, с тех пор, как вы утвердили меня на этом посту, я побывал во многих странах и видел своими глазами необходимость этого договора, осознал эту необходимость так, как никогда прежде. Это не абстрактная концепция, это не просто доброе дело, которое надо сделать. Это надо сделать не в интересах незначительной группы, это действительно повысит стандарты для многих. Есть страны, где детей с ограниченными возможностями с момента рождения сдают на попечение государства, где им не выписывают даже свидетельство о рождении, их не признают людьми в полном смысле слова, и за дня в день, в течение всей их жизни, с ними обращаются как с гражданами второго сорта. У Соединенных Штатов есть возможность повлиять на это положение, если договор будет ратифицирован. 138 стран уже подписали его. Слишком многие страны не имеют даже подобия того, что имеем мы благодаря закону об американцах с ограниченными возможностями. И в очень многих странах то, что мы считаем само собой разумеющимся, отсутствует вовсе.
И еще один отрывок из речи президента Обамы.
Equal access.
Равный доступ, равные возможности, свобода жить так, как хочешь. Эти принципы не принадлежат какой-то одной группе населения или политической партии. Это наши общие американские принципы. Кем бы мы ни были, молодыми, стариками, богатыми, бедными, черными, белыми, латиноамериканцами, азиатами, индейцами, геями, гетеросексуалами, людьми с физическими недостатками или без них, это принципы, которыми мы дорожим как граждане Соединенных Штатов Америки. Они гарантированы нам документами, положившими основание государству. Одним из тех, кто подписал эти документы, был человек по имени Стивен Хопкинс. Он был патриотом, ученым, 9 раз избирался губернатором Род-Айленда. Он страдал одной из форм паралича. И 4 июля 1776 года, взяв в руку перо, чтобы поставить свое имя под текстом Декларации о независимости, он сказал: «Моя рука дрожит, но мое сердце нет».
По данным Всемирного банка, примерно каждый пятый человек на Земле является инвалидом.
О том, почему в США с настороженностью относятся к Конвенции о правах инвалидов, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Вы также можете следить за выпусками подкаста на iTunes и SoundCloud, а также на сайте podster.ru. Всего доброго. Счастливо.